Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, на пасхальной седмице мы собираем очень интересных авторов и готовим для вас интересные сюрпризы. И сегодня мне бы очень хотелось предложить вашему вниманию передачу, посвященную памяти выдающегося русского писателя, поэта, гражданина с большой буквы, человека, любящего Россию и прозревающего ее великое будущее, Валентина Васильевича Сорокина. 15 апреля нынешнего года Валентин Васильевич покинул этот мир, но оставил свое наследие, свои стихи, свои прозрения. «Беречь Россию не устану, она прозрение мое. Когда умру, то рядом встану я с теми, кто любил ее». Мне очень бы хотелось сегодня пасхальным приветствием поприветствовать наших дорогих авторов, Лидию Сычеву, которая будет говорить о Валентине Сорокине, и нашего давнего автора Ирину Ушакову, автора «Русской народной линии», различных публикаций в общей теме памяти Валентина Сорокина. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Лидия, вы хорошо знали Валентина Сорокина. Мне бы хотелось, чтобы вы и мне, и нашим слушателям подробно рассказали, что это было за явление в нашей жизни. Так получается, что мы осознаем масштаб личности и погружаемся в творчество только с кончиной какого-то выдающегося человека. Именно кончина его привлекает наше внимание. А когда он жил рядом, мы делали вид, или просто не знали, или делали вид, что его не существует.
Да, здравствуйте. Вот вы процитировали строфу из поэмы Дмитрия Донского и Валентина Васильевича Сорокина. И эта поэма была написана в советское время, в 1977 году, в самый разгар гонений, можно сказать, на церковь. Тогда многие храмы были закрыты, и монастыри тоже. Валентин Васильевич в этой поэме, которую я считаю жемчужиной в поэтической короне России, не только представил читателям образ князя Дмитрия, идущего на Куликово поле, но и вывел образ Сергия Радонежского, что в атеистическое время, конечно, было неким нонсенсом. В отсутствие духовной литературы, в то время религиозной, Троица Сергиевской лавры, которая тогда тоже действовала, была одним из немногих монастырей, который не был закрыт, преподавали эту поэму для семинаристов, ну, как пример некоего такого светского жития. Цензура и партийная власть, они упрекали поэта за то, что как ты приходишь в лавру, ты приходишь к мощам Сергия Радонежского, ты коммунист, ты не должен этого делать. Тем не менее, Валентин Васильевич находил, что ответить своим критикам. И эта поэма и жила, и живет сейчас, и, может быть, когда-нибудь прозвучит и на радио «Радонеж». Она того достойна, потому что это драматическое произведение. Все, наверное, слушатели «Радонежа» знают о том, что и Сергиев Посад в советское время был не Сергиевым Посадом, а городом Загорском. Это не какие-то там холмы и кочки, а это псевдоним, скажем так, иноагента, революционера, который там никогда и не бывал-то в Сергиевом Посаде на самом деле. Но просто имя Сергия Радонежского нужно было стереть с карты России, заслонить другим именем. И вот национальная русская интеллигенция в лице таких людей, как Илья Глазунов, Валентин Сорокин, Владимир Солоухин, Виктор Челмаев, Виктор Петелин, Александр Макаров, ну, еще многих я могу назвать, они боролись против вот этого нашествия беспамятцев, которые стремились низвести русскую историю до какого-то очень узкого промежутка, начинающегося там с 17-го года. И люди стремились заместить прежних наших героев, святых, воинов, ну, своими именами. Ну, что можно сказать? Поэма эта, Дмитрий Донской, она стала как бы в некотором смысле продолжением исторического цикла поэм, написанных Валентином Васильевичем Сорокиным. Хотя он никогда не считал себя, ну, скажем так, драматургом или поэтом, который специализируется вот на истории. Юрий Прокушев, литературовед, многое сделавший для возвращения Сергея Есенина в нашу жизнь, в нашу культуру, в литературу, он отмечал современность поэм Валентина Сорокина. То есть это не какая-то там стилизация, а если мы прочитаем «Евпатий Коловрат», еще одну поэму раннюю Валентина Сорокина, или там поэму Дмитрия Донской, или поэму «Бессмертный маршал», посвященную Георгию Жукову, тоже масштабное произведение Валентина Васильевича Сорокина, мы удивимся, насколько современны эти вещи, потому что поэт намного опережал свое время. В этом есть особенность его дара. Он очень разносторонний человек по своему дарованию. Он и драматург, он и лирик, он и поэт трагического мироощущения. У него есть вещи сатирического плана. Он глубокий критик и интересный прозаик. Это то, что, наверное, можно сказать в первую очередь, там, в первом своем слове, размышляя о творчестве Валентина Васильевича Сорокина. Но прежде всего он поэт. Я хочу сказать о своей первой встрече с ним, когда я еще не знала, кто этот человек. Мы поступали с моими там друзьями, с другими абитуриентами в литературный институт. Это был август, уже почти все экзамены мы сдали. И мы стояли во дворике литературного института. Оставался последний экзамен, и было бы очень обидно как-то срезаться вот именно в этот момент. И вдруг мы видим, что через двор литинститута идет человек, ну, явно преподаватель, потому что в костюме официально одет. Вдруг мгновенный взгляд он бросает на нашу компанию, и я была поражена глубиной вот этого взгляда и какой-то пронзительностью, то есть каждого из нас он как бы мгновенно понял. Я дала себе слово, что если я поступлю, я буду учиться только у этого преподавателя, даже не зная, кто он.
Ну, кстати, это было время личности просто. Я вспоминаю, это было не только в институте или же в каком-то заведении. Мне кажется, время узнавания, время всматривания такое человека, в человека было свойственно той эпохе. Может быть, чуть позже. Это сейчас мы живем каким-то этим общим наплывом. Нам неинтересны абсолютно окружающие люди. Я помню, как в церкви это было. Патриарх Алексей I, Симанский, он отличался тем, что он каждого человека именно видел, каждого приходящего к нему. Сегодня, к сожалению, у нас нет даже на это времени. Говорят, что время так быстро идет. Лидия, вы назвали целую плеяду выдающихся советских, русских, думающих людей, поэтов, философов, преподавателей, которые посещали Троицу Сергиеву Лавру, эту жемчужину русского православия, которая 25 лет была закрыта. Я в связи с этим вспомнил Владимира Алексеевича Солоухина, который был частым гостем Лавры, и они общались даже с наместником, и в частности мне припомнилось его произведение «Смех за левым плечом». Вот Солоухину была присуща такая мемуаристическая проза. А было что-то у Валентина Васильевича подобное?
Прежде всего, я хочу сказать, что с Владимиром Алексеевичем Солоухиным я была знакома лично. И эта история даже у меня записана в рассказе-очерке. Он называется «Ненаписанное интервью». Этот рассказ, он вошел в сборник воспоминаний, который уже вышел после смерти Солоухина. Ну, легко найти в интернете, если кому-то будет интересно, и слушателей. Читатели, они это сделают. Валентин Васильевич – автор замечательного, на мой взгляд, романа. Он называется немножко так грубовато «Биллы и дебилы». Ну, Биллы – был такой Билл Клинтон, президент США. Ну, а дебилы – это, скажем так, те политические деятели, которые легко под американскую такую ногу, лапу, руку заходили. Замечательная вещь, роман очень необычный, там мемуаристика яркая, и проза, и публицистика, и стихи, все слито в единое целое, все читается на одном дыхании. Я была редактором этой книги, но как-то постеснялась поставить свое имя, теперь жалею, конечно. А вообще, за последние, там, наверное, 20 лет, все, что выходило у Валентина Васильевича, почти все, по крайней мере, все проходило через мои руки. Я была редактором многих его изданий. Как жаль, что теперь все это в прошлом. Но масштаб этой личности еще предстоит, мне кажется, осмыслить нашей интеллигенции, прежде всего, писательскому сообществу, литературному.
А он в периодике публиковался тоже?
Валентин Васильевич везде. Он написал так много. Он работал в разных жанрах. Он был так ярок, что даже замалчиванием, а были такие времена замалчивания, когда, допустим, литературная газета его не только не печатала, но и там обвиняла его в шовинизме, говорили там авторы литгазеты, что его нужно судить за слишком такую прорусскую позицию. Ну, такое у нас было. И даже был такой случай, я тогда была начинающим литератором, прозаиком, и написала рассказ, решила предложить в литературную газету, чтобы там состоялся мой дебют. Мне сотрудник литературной газеты сказал: вы принесите там 2-3 строчки посвящения, там напутствие такого от какого-нибудь известного писателя, рассказ хороший, мы поставим. Я говорю: а можно будет это Валентин Васильевич Сорокин? Нет, нет, ни в коем случае нет, ну что вы, как можно? Вот представляете?
То есть уже боялись, не хотели, да?
Нет, это не боязнь, это просто ненависть. А я говорю: ну хорошо, а вот я в семинаре у Киреева состою, Руслана Тимофеевича. Можно он? Ну да, конечно, это будет здорово. И мы стали обсуждать с Валентином Васильевичем этот путь. Мне, конечно, очень хотелось быть автором литературной газеты, ну как всякому начинающему писателю. Я говорю: ну вот что мне делать? Он говорит: ну поступай, как знаешь. То есть он для меня оставил пространство выбора, но я этого не понимала. Мне, ну, казалось, что это такая мелочь, ну, какая разница, это там 2-3 слова, какая разница, кто их напишет. И я пошла к Кирееву, я говорю: Руслан Тимофеевич, вот такое дело. Он говорит: да, вот я тебе прямо сразу написал эти 3 слова, 3 предложения, что хороший молодой писатель, автор, талантливый, вот дебют ее, вот хороший рассказ, «Снег», как я помню. По-моему, этот рассказ я предлагала. И я пришла домой, такая радостная, а утром я проснулась и думаю: а зачем мне это надо? А вот что это изменит в моей судьбе? Вот, ну, допустим, вот выйдет эта публикация. Ну, хорошо, я буду радоваться там день, два, три, может быть, неделю. А дальше что будет? Вот что дальше будет?
Ну, как, это визитка вообще для начинающего писателя или поэта?
Ну, и я ничего не стала ни посылать, ни отсылать, ни вообще как бы ничего не стала делать. И прошло, наверное, 2 или 3 недели, и я уже стала про это забывать. И меня Валентин Васильевич спрашивает: ну, как там у тебя с литературной газетой, как ты там вот отправила? Я говорю: а ничего не стал делать. Он говорит: почему? Я говорю: ну, я подумала, зачем мне это надо? Он говорит: молодец, я не стал тебе мешать, оставил вот тебе это пространство выбора, потому что боялся как бы на тебя давить, что ты можешь потом меня упрекнуть.
Это был свободный выбор.
Да. И ты молодец, что ты поступила честно. Ты бы потом жалела, что ты предала того человека, которого считаешь своим учителем. Ну, не знаю, это, конечно, можно такие параллели там проводить, да, как там Иуда Христа предал.
Нет, у меня другая параллель, Владимир Лакшин и «Новый мир», помните?
Да, конечно, но ведь вот эти маленькие предательства, они же очень свойственные для нашей литературной жизни, и многие их даже не замечают. А я вот что-то вспомнила сейчас, и мне так радостно, что я пошла вот какой-то честной дорогой. Понимаете, вот он оставил для меня вот это пространство маленького выбора, это для него просто смешно было. Он просто перешагивал, даже не думал над этими мелочами. Для него этот выбор не стоял. Он был очень цельным человеком.
Но все-таки он касался острых социальных вопросов, да? Именно политических вопросов.
Ну, вот мы говорим о поэте и ничего не читаем. А можно что-то прочитать? И станет ясно, касался он политических вопросов или нет. Может быть, вот это раннее. Россия, Родина поэтов, пути судьбы мои темны, глаза, как дуло пистолетов, и на меня наведены. И кровью вымазаться лире, и горлу выхаркнуть свинцом, коль ни один владыка в мире не прослезился над певцом. Вот в штатском галстуке Мартынов сидит в кафе и водку пьет. Не под скалою Такутына меня в затылок он убьет. Кого? Кого он ищет взором? Кто брат его? Кто друг? Кто бог? Покрыл он прошлое позором, но спеться с будущим не смог. Умов слепое бездорожье трагедии века не решит. Меня, взлетевшего над ложью, могильный крест не устрашит. Россия, голову я поднял и слово выгранил, как меч. Убереги меня сегодня, ведь завтра некого беречь. 70-й год. А написано это стихотворение после, теперь уже можно об этом говорить, после того, как Валентина Васильевича допрашивали на Лубянке в КГБ, склонялись к сотрудничеству, прикали в слишком прорусской позиции. Валентин Васильевич, он очень активно уже тогда интересовался делами расстрельных поэтов, Павла Васильева в частности. Как, наверное, тогда было принято, я не знаю, к счастью, как сейчас, в этих учреждениях, но на него стали давить, шантажировать, говорить, что мы расскажем родным твоим, мы как бы тебя скомпрометируем, ты потеряешь работу, ты потеряешь имя, ты потеряешь все, что у тебя есть, если ты не сделаешь то, что мы от тебя просим.
Просто в точку я сейчас параллельно только что прочел книгу «Дневник. Подарок от Бога» протоиерея Дмитрия Дудко, да, известного,
да, да,
человека, известного деятеля церковного. Но, как сказал мне Александр Огородников, наш политический тоже некогда заключенный, все-таки отец Дмитрий сдался и сдал даже некоторых. Советская власть и в лице КГБ, она вырвала из него признание, что он не враг существующему строю, хотя как священник может быть не врагом атеистическому государству, и вынудила его назвать врагами и советской власти, ну и России советской, конечно, протоиерея Александра Шмемана и епископа Василия Брюссельского. Дескать, они за границей, подумал отец Дмитрий, и им ничего не будет от этого. Ну и как он разрывал потом свое сердце вот этим своим признанием?
Ну, вы знаете, уже после крушения СССР я работала на телевидении, на «Красной линии», к нам приходили эксперты, в том числе из советского КГБ, высокопоставленные, есть свидетели этого моего разговора не в эфире, потому что такие вещи невозможно было поднимать, а за эфиром. Этот человек говорил, что если мы брали кого-то в разработку, практически невозможно было этому сопротивляться. Единицы могли вырваться из-под нашего, так сказать, давления, но это были какие-то, ну, действительно исключительные люди. И я говорю, а я знаю такого человека. Но в ходе этого допроса, вот почему такая строфа, что «убереги меня сегодня, ведь завтра некого беречь», понимал Валентин Васильевич свое значение, свое призвание, и тогда он им сказал... Ну, он был очень яростным таким человеком, темпераментным. Он сказал: «Мерзавцы, что вы делаете со мной? Зачем вы меня губите? Я сейчас разгонюсь», это был на 6-м, по-моему, этаже, «и разобьюсь в окно, но я не покорюсь вам». Ну, это было сказано с такой убедительной мощью, что они поверили, отступили. Они сказали: «Нет-нет, мы же, это же просто беседа. Вот, нет-нет, вот мы вас сейчас проводим домой и забудем об этом разговоре, и все».
Но они что же чувствовали внутренние?
Ну, они поняли, да, что этот человек им не покорится. Валентин Васильевич мне потом говорил, это есть в интервью, это опубликовано, кстати, на «Русской народной линии», полностью это интервью наше с ним. Ну, уже в 90-е годы мы его сделали. Он говорит, что... Да, я, конечно, очень сильный такой удар получил, моральный, да, но я получил и опыт большой. И я с тех пор мгновенно видел, когда я вот общался с литераторами, кто, где, с кем, как, кто просто болтает, а кто действительно носит там какие-то сведения, как вот мне говорил вот этот чин из КГБ, что говорит, мы не платили своим агентам, но мы выписывали премии 30 рублей, ну, как 30 серебряников, там, допустим, к 1 мая или там, к 7 ноября. То есть вот так вот это выглядело.
Дело в том, что самое ужасное, а люди добровольно шли на это. Некоторые люди идейно были привержены вот, наблюдению, скажем, за врагами народа. Они считали, что они выполняют свой гражданский долг.
Ну, вот, кстати, когда это же тоже аргумент, чтобы как бы склонить к сотрудничеству. И вот Валентину Васильевичу они говорили, ну, вы же будете помогать нашему отечеству, стране, нашей госбезопасности. А он им отвечал, ну, если вы меня так верите, зачем вы заставляете меня стать стукачом? Я готов ехать за границу, работать там, допустим, ну, в посольстве, там помогать вот нашей родине, там быть разведчиком, но стучать на своих товарищей, даже литературных противников, доносить на них я никогда не буду. Ну, там был еще, знаете, такой эпизод, когда рухнул СССР. Мы помним, что снесли памятник Дзержинскому. Какое-то время вот эти репрессивные органы, они ушли в тень. И Валентин Васильевич однажды летел на самолете там по писательским делам, и в аэропорту он вдруг столкнулся на соседних сиденьях в зале ожидания со своим допросителем.
И он, со своим мытарем.
Да. И он увидел его такой жалкий вид, потому что тот его тоже узнал. Ну, в 6 часов как бы допрашивать, да, давить. И он говорит, ну что, ну как совесть, как жизнь, как... В общем, вот такой небольшой триумф. Вообще жизнь Валентина Васильевича, она полна какого-то такого символизма, каких-то вот кругов, на которые он все время возвращается. Ну, я, знаете, еще одно стихотворение хочу прочитать, гражданское, хотя у него лирика замечательная, но это, может быть, Ирина Владимировна прочитает что-то лирическое. Я вот хочу прочитать гражданские стихи 92-го года. Я думаю, что наши слушатели узнают, кому они посвящены. «Гляжу я на тебя с трудом, прораб стяжательства и блуда. Ты разорил мой русский дом, и сам скитаешься, Иуда. Спешишь с протянутой рукой по Азии и по Европе. Вулканом вспухнул непокой за бредом рыночным в холопе. Конючишь, доллары копишь, серебряники подгребаешь, в чужой кровати плохо спишь, в столовой нехотя хлебаешь. Тебе поставят и коньяк, и сунут шоколад супруги. Могильщик родины, маньяк, с похмелья сделанный на юге. Освоил западный разбой тупым усердием попугая. Ты слышишь, женщина тобой ребенка в сумерках пугает. Усни, малыш, в полях метет, и стекла порошит буранцем. Усни, вон мечено идет нас продавать американцам».
Лидия Андреевна, а как относился к сегодняшним событиям Валентин Васильевич? Что он говорил о сегодняшних предателях? Ведь наверняка они не остались у него непомянутыми.
Конечно. Честно говоря, понимаете, вот эта тема предательства, она ведь одна и та же всегда, во все время. Вот еще в 60-е годы, допустим, у Валентина Сорокина есть два стихотворения. Одно посвященное Иоанну Грозному, а второе Андрею Курбскому. И вот стихи, посвященные, так сказать, Андрею Курбскому, вот этому иноагентству, их, в принципе, можно применить на все времена. И на те, и на диссидентство, и на иноагентство, и так далее. То есть особенность творческого дара большого поэта, ну и, соответственно, Валентина Сорокина в частности, в том, что он всегда намного как бы опережает свое время. Вот мы начали говорить о исторических поэмах, то есть какая-то глубина в эпоху, в историю, вдаль. Я, например, вот восстановила его род на 7 поколений там вглубь. Но есть и опережение этого времени нынешнего. И не случайно был такой плагиатор из Мценск, Орловской области. Он украл стихи Валентина Васильевича, выпустил их под своим именем, там стал получать премии литературные. Я случайно его обнаружила. Я ему звонила, и Валентин Васильевич его потом пытался устыдить. Я говорю, зачем вы это сделали? Зачем вы украли 72 стихотворения и поставили свою книгу? И более того, открыли книгу стихами Валентина Сорокина. Он как-то мялся, он говорит, ну, мне было жалко, что такие хорошие стихи пропадают. Мне хотелось их как-то явить миру.
Ну, прекрасный ответ, по-моему, не придерешься.
Да, то есть, но речь о другом. То есть, это были стихи, написанные 60 лет назад. То есть, насколько они были современны, что люди даже не поняли, что это написано по лексике своей, по строению, по семантике, по словарю, по теме.
Сразу «Ревизор» вспоминается, гоголевский.
Да.
Да, это очень все важно и, я думаю, актуально. Но, с другой стороны, некоторые воспринимают поэта и поэзию как нечто совершенно оторванное от текущей реальной жизни. И именно поэтому поэт – это существо, которое над всем, над распрями, над политикой, над человеческими взаимоотношениями. Поэт – это человек, который обладает неким даром предвидения, может быть, будущего, и говорит он только о высоком. Вот, видимо, все-таки Сорокин не был таким поэтом.
Ну, он, конечно, был таким поэтом, но не только таким. Действительно, ему свойственен дар предвидения, пророческий дар. Но, тем не менее, публицистика, актуальность тоже есть в его стихах. И это было и в переломные моменты, вот крушение СССР, и в нынешнее время. Ну, я, честно говоря, даже как-то опасаюсь эти стихи читать, поэтому пусть читатели их сами найдут. И в советское время. Вот Ирина Владимировна, она писала прощальное слово о Валентине Васильевиче, и она очень точно сказала о том, что он никогда не служил никакому политическому режиму, что, кстати, очень свойственно многим деятелям культуры, ну, и в том числе и нынешнего времени. Он всегда служил красоте, благородству, достоинству, чести, то есть высоким понятиям. Это не исключает ни острых публицистических каких-то мотивов, ни ярких лирических.
С другой стороны, это и опасно в некоторые моменты нашей политической истории служить чести, красоте. Это может вызывать очень негативные тенденции у властимущих, да?
Разумеется, и жизнь его была очень тяжелой. Мы вот вчера с сыном, с Алексеем, вспоминали о том, что когда Валентин Васильевич вот был уволен из издательства «Современник», это был разгром такого русского издательства, Прокушева уволили, Сорокина уволили, их судили партийным судом КПК. Был такой деятель у нас, член Политбюро, Арвид Пельше. Вот он их как раз судил. И Сорокин оказался как бы в вакууме. Люди прятались за киоски, чтобы не подать ему руки. Они смотрели на него, как на прокаженного.
Какие там это годы? Это же не так давно.
Это был 81-й, 82-й, 83-й годы. Вот эти три года, это были годы полного вакуума.
За 10 лет до развала СССР.
Да.
Это надо было выдержать, и нужно было провидеть какую-то иную перспективу, да? А чувствовал он, что союз распадется?
Да, много стихов на эту тему, и, ну, это нужно отдельную передачу этому посвятить, наверное.
Ну, я думаю, что сегодня мы только познакомились вот с самыми какими-то верхушками, не только творчества, но и биографии Валентина Сорокина. Ирина Владимировна, теперь ваш ход.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели. Замечательно, что сегодня мы говорим о литературе. Спасибо вам, Николай Владимирович, за то, что вы взяли эту тему о поэте, о поэзии. Это очень важно именно сегодня, потому что именно сегодня писатель отстранен как-то, вытеснен на обочину общественной жизни. И нет такой профессии, к сожалению, в нашей стране. И поэтому важно вернуть вот это имя писателя, настоящего писателя. А Валентин Васильевич Сорокин был именно большим, настоящим писателем, потому что у него была писательская судьба. Без вот судьбы такой не может быть писателя. Мы видим вот из всего, что рассказала Лидия Андреевна, что это действительно судьба поэта. Я не была ученицей Валентина Васильевича. Ну, просто так сложилось, что я ученица Анатолия Анатольевича Парпоры. Но вот все мы, независимо от возраста, как-то шли в одной линии, параллельно, одним фронтом, существовали в одном мировоззренческом в такой атмосфере, парадигме. И первая книга Валентина Васильевича, которая оказалась у меня, это «Подарок Парпоры». И узнала я о Валентине Васильевиче тоже от Анатолия Анатольевича. Он всегда о нем отзывался очень почтительно и наставлял меня, подарил мне книгу не просто же так, а чтобы я изучала, читала. И позже мне пригодилась эта книга, замечательный альбомного формата такой том. Я уже знала, что я буду читать из этой книги, когда Лидия Андреевна попросила меня выступить в уральском землячестве. В 2020 году, когда не стало Анатолия Анатольевича, как-то, ну вот как бывает, из цепи выпадают звенья. И мы сблизились с Лидией Андреевной и, следовательно, с Валентином Васильевичем. Мы созванивались очень редко, но он как-то сразу подхватил так меня, тоже вот как-то взял вот под свое такое отеческое, учительское крыло, даже хотя он меня совершенно не знал. Он прочитал просто какие-то статьи мои, стихи, почувствовал, что вот душевное какое-то родство, тут же как в Евангелии, не по крови родственные души соприкасаются, а именно по духу, кто твой ближний. И вот эту отеческую заботу я почувствовала мгновенно, сразу вот такую всеохватную любовь. Совершенно искренне он звонил и говорил, ну, сразу по делу, прочитал твою статью, искренне, живо, ты чувствуешь народ, ты чувствуешь историю русскую. Именно из этого и складывается вот писатель, поэт, мы о тебе молимся, вся семья Сорокиных, поддерживаем тебя. Понимаете, насколько важно вот в наше атомизированное такое время безразличия, время бесчувствия, окамененного нечувствия, насколько важно от человека, с которым, ну, ты почти не знаком был еще вчера, насколько важно вот услышать, почувствовать такую поддержку. И вот все 5 лет, пока нет Анатолия Анатольевича, как-то для меня вот Валентин Васильевич стал таким вот такой опорой, что ли. Просто вот я знала, что он есть, что человек, столько сделавший для страны, для литературы. Он действительно создавал литературный процесс. Вот сквозь вот это и идеологическое давление в атеистическое время он все равно оставался русским человеком. Он оставался сыном своего народа. То есть для него вот это важно было, такие простые вещи. Мама, да, отец, родина, рабочие люди. Поэтому все в его жизни на своем месте, все в его жизни сложилось, и мы только можем пример брать, вот как вообще нам жить. И что еще важно сегодня сказать? Ведь, как говорил философ 20 века Мамардашвили, если психоанализ нации отсутствует, то мы вынуждены бродить по кругу в чертог теней, возвращаясь. И вот такие мыслители, философы, поэты, как Валентин Сорокин, наверное, и даны нашему народу, нашей эпохе, нашему времени, чтобы помочь осмыслить, в какой стране мы живем, кто мы, что мы за народ, что мы сделали для этого мира, для чего Господь вот посылает народ наш в мир, значит, какой-то есть замысел, история у народа, у одного народа она такая, у другого такая. Почему это так? Вот поэт с таким пронзительным чувством, как у Валентина Васильевича, чутьем, предчувствием, он и дан нам, чтобы помочь осмыслить, зачем мы пришли в этот мир, зачем я лично пришла в этот мир. Поэтому я думаю, что впереди еще изучение и осмысление его творчества, и у нас нет другого выхода, как только вернуться к классической литературе, к традиции, к героическому эпосу, потому что то, что предлагает сегодняшний книжный рынок, все это знают, это уже просто навязло в зубах. И ты видишь в любом книжном магазине, до войны, война идет, иноагенты, вроде бы убрали что-то, но все равно мы же видим эти полки фэнтези, вот черным по черному, про какие-то ужасы, это все для детей, для подростков. Как с этим жить? Как на этом строить будущее? Как на этом воспитывать учителей, врачей, инженеров? Но чтобы быть специалистами в любой сфере, нужна какая-то ясность мысли, нужно отчетливое понимание истории, страны, народа. Где это все? В книгах. Где образы мужчины, женщины, девочки, мальчик? Вот они же были даже в советской литературе. Еще какие были писатели, и главное, сейчас они есть.
Бахревский, каких-то человеческих классик. Отношений хотя бы.
Да.
Простых человеческих.
Бахревский отношений. Владислав Анатольевич. И работающий и сейчас еще, и он пишет. Учебники по литературе, между прочим, есть под редакцией Челмаева Виктора Андреевича, ныне живущего еще и работающего. Поэтому невозможно оставлять народ без альтернативы. Невозможно оставлять только с тем, что сегодня есть на книжных полках.
Ну, я добавлю, что, слава богу, и тиражи очень невелики. Конечно, это звучит чудовищно, это каламбур какой-то. Слава богу, что невелики тиражи книг в стране, которые практически не читают. И они падают и падают. Это уже говорит о многом. Но, с другой стороны, может быть, мы меньше дадим возможности вот этому всему мутному валу пробиться к головам наших детей. Но на самом деле, Ирина Владимировна, я бы вас немножко поправил. Вот совсем недавно в гостином дворе у нас по соседству проходила выставка нонфикшн, книжная выставка. И наряду, конечно, с тем, что вы сказали, с засилием всей этой чернухи, все-таки пробиваются очень хорошие книги, в том числе и детские. Единственное, что нужно, конечно, прежде чем читателя как-то создать, вот я смотрю сейчас лирику и стихи поэта, о котором мы говорим сегодня, Валентина Сорокина, это же все для сегодняшнего читателя как некий конспект, который должен раскрывать суть глубоко, и это будет непонятно даже во многом современному читателю. Почему? Как мы оторваны от классического образования, все люди советские, я таким же себя считаю, у нас нет этого классического образования, поэтому нам ничего не говорят, ни имена героев, ни какие-то названия, может быть, которые были близки тому же Пушкину, Языкову, Аксакову, да нашим современникам. Прошло всего 100 лет, все это уже забыто. И как наши дети могут читать сложную лирику Валентина Сорокина и его сподвижников по перу, да? Ведь это нужно совершить над собой настоящий какой-то подвиг, чтобы вникнуть в это. Потому что походи, это просто, как говорят сегодня в молодежной среде, не заходит. Это даже будет как-то отторгаться. А с другой стороны, если не считать это, то ты и выпадаешь вообще из круга мыслящего какого-то человечества, да?
Как бы тут, мне кажется, все просто. Человек ведь это душа, дух и тело, да. Понятно, что мы идем в церковь, мы слушаем священника, мы читаем святоотеческую литературу, но слово писателя, оно подчас бывает пронзительнее, глубже, потому что дух дышит где хочет. Поэтому вот этот дар, вот этот дух, он может быть дан и писателю. И именно писатель может быть таким мостиком из мира вот, светского к церкви. Я помню эту мысль, всегда говорил мой учитель Анатолий Анатольевич Парпора, когда мы издавали историческую газету и публиковали первые там статьи о святых, о мучениках, очень много эмигрантской литературы, мемуаристики. И он как раз и говорил, когда газету там ругали, там, с одной стороны, там, церковь, там, с другой стороны, государство, ну, хотелось, чтобы она или такая была. А он говорит, нет, газета будет всякая, чтобы она была мостиком между вот миром и церковью. И вот мы видим по творчеству Валентина Сорокина его стихи 60-х годов, 70-х годов, 80-х, образ Сергия Радонежского, как к нему обращались вот в то время, в 70-е, 80-е. И Парпора тоже, он же пишет в драме, в своей исторической «Противоборство», тоже образ Сергия Радонежского. То есть, когда нельзя было, запрещено было, люди выходили как вот на маяк, на этот образ собирателя Руси. Вот что было важно, удержать русскость, вот эту, корни. Потому что, ну, невозможно же было жить этими лозунгами «Слава КПСС» и так далее. Еще мы это помним в 85-м году. Оно уже не работало. Оно уже все, оно хромало, умирало. Юрий Ракша тоже, вспомним, пишет «Куликово поле», «Триптих», тоже Сергий Радонежский. Вся русскость вот сошлась. Эти люди не независимо друг от друга же работают. Ой. Юрий Лощиц. И, между прочим, выходила книга миллионными тиражами. Понимаете, насколько это было важно обращаться к этим образам. И сегодня мы видим, что у молодежи нет такого образа, вокруг которого они могли бы сплотиться. Потому что вот поэт, который... Шнур, да? Ну, то есть человек, который чиняет матерные какие-то псевдо-стихи, ну, это можно, конечно, объединить там, ну, в 14 лет людей, у которых совсем, ну, вот, нет ни культуры, может быть, даже ни семьи нет, но дальше с этим нельзя жить, этим не объединишь, у этого нет будущего.
А другого нет у них. У них другого нет.
Вот
у них нет внутреннего
беда,
мира.
В том-то и беда. Вот то, о чем вы говорите. Ведь все это было сделано специально. Были разрушены вот эти маленькие литературные студии, которые были в домах пионеров. Мы их помним.
Ирина Владимировна, потом наш маленький фонд культуры вот здесь, по соседству. Сколько лет он уже закрыт?
Международный фонд, да, славянской письменности и культуры в Черниговском. И мы ходили подростками.
Это же крошечный маленький зал.
И мы слушали Клыкова, Числова. У нас была возможность вот в 16-17 лет. Анатолий Анатольевич меня привел, до этого привел руководитель нашей литературной студии в доме пионеров в Алтуфьево. Понимаете, вот эта вот связь, это еще работало, вот то хорошее, что в советское время было, система некая, какой-то отбор был и на производстве, и вот в литературном мире, а потом это было разрушено, это разрушалось методически, целенаправленно, талантливо. Поэтому мы видим вот этот страшный разрыв поколений. Мне было легче общаться с Валентином Васильевичем Сорокиным, чем, допустим, с семинаристами, которым я иногда читаю лекции, которым по 25 лет. Это факт.
Это
они тоже
разговор.
Хорошие,
это
замечательные.
Разговор, да.
И наше дело вот родительское как-то воспитывать и наставлять, и ситуацию изменять эту. Но вот есть факт. Мне легче общаться с Троицким Всеволодом Юрьевичем, дай бог здоровья ему. То есть он мой ближний. Мы говорим на одном языке. хотя между нами 45 лет разницы. А вот с теми, с кем всего лишь 20 лет разницы, они моложе, это другой мир. Вот, пожалуйста, результат культурной политики, в которой, как оказалось, нет писателя, ведь Валентину Васильевичу за 30 лет эти, наверное, не дали ни часу, ни минуты эфира ни на федеральном, ни на каком канале.
За всю жизнь не дали ни минуты. А я могу, кстати, объяснить, почему не дали. Мне кажется, ну, вот Ирина Владимировна знает Валентина Васильевича, да? Я его там узнала там чуть пораньше. Он очень красивый внешне. Это красивый человек. У него красивое слово. У него чистая и ясная речь. Если бы его хотя бы одну минуту показали на федеральном канале, то это могло бы вызвать ненужное сравнение. И вот чтобы не показывать...
Вся эта шушера затрепетала бы сразу.
Да, лучше замолчать.
Дорогие мои соработники, сотрудники и собеседники, Лидия Андреевна и Ирина Владимировна, мы говорим о высоком, великом, о светлом, и не хочется привносить, конечно, в нашу беседу каких-то темных сторон, но мы вынуждены констатировать то, что вот уже прозвучало в этом эфире. Я бы назвал еще один очень симптоматический момент, еще недавно в таблоидах, везде в новостях, отпевание так называемого Паши Техника. Никто, оказывается, даже не слышал и не знал, что это за человек. По-человечески это трагедия. Простите, на христианском радио я очень сочувствую и ему лично, и его семье, и близким. Но симптом в том, что пришли провожать его, не знаю, крещен он или нет, этот человек 40 лет, который скоропостижно скончался. Кто-то говорит от передозировки наркотиков, кто-то говорит о разных болезнях, которые долго точили его организм. Но вот такая трагедия была именно для молодого поколения нашего, российского, русского, которые пришли, как галки, сели на железные ограды храма в Лефортово, старинный храм Петра и Павла, где его отпевали. Я решил послушать одну из песен этого Паши Техника, включил в смартфоне. Это был сплошной мат, без какого-то русского слова. Может быть, я выбрал такую песню. Сплошной, сплошь, каждое слово жуткого мата. Я выключил телефон. Вы знаете, вот этот симптом, когда подобное к подобному стремится, и вот эти души, не охваченные любовью, может быть, в том числе и церковной любовью, нашим вниманием, нашим сочувствием, они выглядели очень-очень показательно. Я не знаю, как к этому отнесется власть, там люди, которые работают с молодежью, может быть, какие-то деятели. Но вот то, что Ирина Владимировна назвала семинаристов, это тоже симптом. Совсем недавно я говорил с одним из насельников Троицы Сергиевой Лавры, нашим постоянным автором, человеком тонко чувствующим, очень высоко образованным, литературно подкованным. Он пишет очень много и выступает. Интеллигентным. Он сказал, что назревает среди студентов духовных учебных заведений подобная же революция, которая смела в свое время Россию 100 лет тому назад. Кризис неверия, разочарования, еще каких-то вещей, которые так свойственны нашей молодежи, несомненно, проник и в церковь. Ведь не с неба падают наши сегодняшние пастыри. Это наша молодежь, которые приходят в храм, становятся священниками, семинаристами, их наставниками, преподавателями и тому подобное. Это очень серьезный вопрос, который является больным, животрепещущим.
Просто они приходят из этой же школы. Это школа. Это жертвы вот школы современные. Они же ниоткуда, они не могут из других каких-то мест взяться. В семинарию идут из этой же школы. Если люди не прочитали ни «Войну и мир», ни «Отцы и дети», ни «Герои нашего времени», ну, о чем говорить?
Но зато им преподавали там в качестве образца на олимпиадах по литературе. Ленор Горалик, звездочка иноагента, как это было в Московской области, и вот против чего, допустим, Ирина Владимировна открыто выступила Ушакова.
Я вообще не понимаю, как ее книги могут лежать где-то на полках. А сейчас лежит Пелевин, появляется Мамлеев, есть даже Головин. И все это «Южинское гнездо», о котором я узнал очень много страшных подробностей. И вот почему-то на подобную литературу, совершенно вычурную, совершенно безумную, дьявольскую какую-то, молодежь клюет. Они находят в этом нечто, может быть, такое интересное, какое-то необычное. Вот это очень странно. Ну, сказано в Евангелии, если ты выгонишь одного беса, то на чистую почву, в твою чистую комнату придут семь злейших. Так и у нас после падения нашей советской державы. Все-таки, я думаю, сейчас не 7, а 700, наверное, уже.
Вы знаете, меня удивляет больше не то, что книги иноагентов лежат на... Ну, лежали на прилавках, и это попадало в школьную олимпиаду. Писательница, ну, в кавычках, которая... прославилась кощунственными карикатурами на церковь русскую, на Кремль, на президента. Просто жуткие, просто невозможно вообразить. И она попадает в школьную олимпиаду по литературе. То есть это для лучших детей. Но не это меня удивляет, а меня удивляет, что ее защищают те, кто выбрал преподаватели педагогического университета Московской области, которые составили этот список. Мы же обращались к губернатору Московской области. Он нас отослал вот к ученой этой комиссии, которая этот список составила. И они мне отвечают, она же лауреат премии Бродского. Как вы вообще, кто? Вы на кого вообще руку поднимаете? Я тогда разобрала ее произведение, за которое была получена премия Бродского. Это тоже черным по черному. Но и на это в либеральной прессе посыпались, ну, обвинения в том, что Ушакова пещерная женщина и не понимает современного искусства.
А мы все пещерные люди, к сожалению. Мы не живем в современном мейнстриме, как говорится. И я вспоминаю целый зал в Московской духовной академии, который просматривал фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы». И когда мы вышли к этой аудитории, громадный зал, это были священники, их жены, их дети, преподаватели. Все с восторгом приняли этот фильм тогда. Причем маститые профессора Московской духовной академии повелись на эту жуткую подделку. Я сегодня говорю в Страстную пятницу. И говорили, вот наконец-то мы увидели, как по-настоящему совершались события на Голгофе. А мой коллега, ныне он иерей, очень известный, говорил, ну, в таком случае мы должны не сидеть на кресле, а стоять на коленях у экрана и целовать его, потому что это же таинство. Так вот, я вышел к этой аудитории громадной и начал что-то говорить про фильм. Я начал с того, что я не верю своим глазам, что в цитадели православного духовного образования у нас показали вот такую вещь. Правда, я не знал, что через какое-то время там выступит Борис Гребенщиков с согласия руководства. И мне тут же зашикали, весь зал закричал, а ты смотрел фильм или нет? Я говорю, нет, не смотрел. Так вон отсюда, как ты можешь судить о фильме? Так и нам сегодня скажут. Мы просто не прочли с вами как следует и «Всеночную зверь», Ленор Горалик, название характерное, и Пелевина с его новинками, и прочую-прочую муть. Мы не поняли чего-то, что уже поняли они, и, осознав, пытаются ввести в наш мейнстрим. Хотелось бы мне закончить не на этой жуткой, а унылой ноте, но все-таки прочесть стихотворение Валентина Васильевича Сорокина из его сборника двухтомного «Тоска по крыльям». Это, знаете, такая эпитафия, наверное, в некотором плане. Посвятил он ее Владимиру Фомичеву. Стихотворение называется «Когда-нибудь». Когда-нибудь придет к моей могиле обыкновенный добрый человек, цветы положит, как его травили, и все-таки докончили, добили. Что делать мне? Безжалостен мой век. Я жить устал, я утомился драться, но трижды честь отчизны дорога. О, скорое предательство мерзавца и ненависть столикая врага. К нам чужестранцы трассы протарили, но верность наша в мире не умрет. Пусть протарили, да не покорили, лишь правом на возмездие одарили, ведь храбрость в гневе города берет. И я из тех, кто штыковые раны в часы затишья смачивал росой, одолевая бури и туманы над тихою несжатой полосой, где каждый колос гибелью охвачен, где русская родимая земля не зернами, слезами предков плачет, и крест ее воинственно маячит на величавом куполе Кремля. Придет к могиле человек хороший, вздохнет, цветы положит, а пока мне ветер боя волосы ерошит и держит меч надежная рука. Меч, я думаю, не выпал из руки Валентина Сорокина, а его подхватили верные руки. Правда?
Мне кажется, что такие поэты не могут умереть. Это все, что я могу сказать.
Дорогие слушатели, в этот светлый пасхальный вечер мы пригласили вас с нами вместе вспомнить нашего выдающегося современника, поэта, писателя, мыслителя Валентина Васильевича Сорокина. С нами в студии была Лидия Андреевна Сычева и Ирина Владимировна Ушакова. Я очень надеюсь, что сегодня многие задумаются о том, что они здесь услышали. Найдут книги Валентина Сорокина, прочтут его стихи и как чистой водой омоют свои души. Сегодня нам всем это очень нужно. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.